Ассаламу алейкум! Здравствуйте! Вы слушаете очередной выпуск программы «Хроника Кавказа» в студии «Радио Свобода» Мейрбек Вачигаев. Гость очередной передачи – черкесский активист, один из соучредителей и глава черкесской общественной организации «Хабз» Мартин Качесоко. И мы поговорим сегодня об общих проблемах черкесского движения как в России, так и за рубежом. Мартин Качесоко, 1988 года рождения, житель Кабардино-Балкарии, соучредитель и глава черкесской общественной организации «Хабз», сопредседатель Демократического конгресса народов России, историк по образованию, аспирант Кабардино-Балкарского института гуманитарных исследований, работал журналистом-фрилансером, в том числе писал и для черкесской редакции «Радио Свобода». 2 марта 2021 года был осужден 3 годам лишения свободы условно с годом испытательного срока по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Правозащитный центр «Мемориал», согласно международному руководству по определению понятия «политический заключенный», посчитал Мартина Качесоко лицом, незаконно преследуемым по политическим мотивам. После начала войны в Украине в 2022 году Мартин покидает Россию и переезжает в Турцию. В августе 2023 года Минюст России объявил Мартина Качесоко иностранным агентом. По мнению российского ведомства, он выступал с призывами к действиям, результаты которых могли привести к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. Уважаемый Мартин, я читал ваше интервью, которое вы дали для «Кавказреали», и вы говорите о том, что на вас оказывало влияние родителей, в том числе. Кроме как влияние родителей, что подвигло вас стать активистом национального движения черкесов в Кабардино-Балкарии? Что вас заставило выйти на улицу? Почему вы считаете, что власти в Кабардино-Балкарии не защищают интересы черкесского народа?
Это было с самого раннего детства. В селе, где я жил, мало кто ощущал в то время проблему черкесов, потому что все жители села, они черкесы и говорят на черкесском языке, поэтому таких проблем тогда не ощущалось. Когда я поступил в среднюю школу, тогда первые 4 класса учили на черкесском языке, а потом уже в неделю 6 часов преподавали черкесский язык, поэтому тогда таких проблем серьезных в отношении сохранения языка, по крайней мере, в нашем селе не было. Течение времени сильно поменялось. Сейчас, например, в нашем селе, где практически на 100% живут черкесы, в детсадах уже учат детей на русском языке. И с начального класса в школе преподают только 2 урока черкесского языка, 1 урок в неделю язык и 1 урок литературы. Для того, чтобы научиться даже элементарно писать, читать, это время не хватает для учеников. Поэтому эта проблема сейчас стоит очень остро в республике.
Когда был первый опыт столкновения с властью?
Можно сказать, это с самого начала моего вступления в общественное движение. В 2005 году я поступил на исторический факультет, и я целый год искал среди учащихся в университете, среди сокурсников, единомышленников. В моем курсе из 60 студентов 50 были черкесами. Но ни один из них, когда я поступил в университет, не знал черкесского флага. Это в 2005 году. Впервые в 2006 году, на 21 мая, я знал, что это траурный день для нашего народа, и преподаватели подсказали, что пройдут митинг в центре Нальчика, где откроют и памятник в честь этого дня. И впервые я оказался среди людей, которые действительно интересуются и занимаются этой проблематикой.
На тот период вам было сколько тогда?
Тогда мне было 17 лет.
Если говорить о Кабардино-Балкарии, как бы вы охарактеризовали политическую ситуацию на сегодня? Несколько раз отменялись митинги, которые организовывало черкесское движение.
Резкий подъем национального движения на Кавказе и, в частности, в Кабардино-Балкарии произошел именно в начале 90-х годов. Этот подъем подразумевало создание Международной черкесской ассоциации,
С момента учреждения в 1991 году Международная черкесская ассоциация МЧА представляет себя как легитимной и единственной международной организацией, выражающей национально-культурные интересы черкесов России и зарубежья. При этом МЧА сегодня активно поддерживает политику России в войне в Украине.
Многие люди узнали, что у черкесов вообще есть большая диаспора за рубежом, потому что в советский период основная масса населения вообще не знала, что за пределами Кавказа проживают черкесы. Кроме этого, например, в Кабарде не знали, что в Адыгее, в Карачаево-Черкесии, черкесы тоже такие же, как и мы. Они тоже на таком же языке разговаривают. То есть на бытовом уровне люди об этом не знали. Знали только исследователи, которые этим вопросом занимаются. К концу 90-х годов удалось погасить и перехватить все это национальное движение властям. Например, в 2000 году в Нальчике на очередном съезде Народной черкесской ассоциации не допустили основных участников, представителей, которые должны были участвовать на этих выборах именно физическим путем. То есть у входа поставили милицию, не впустили и собрали тех людей, которые поддерживают власть или сотрудничают с властями. И тогда представители власти захватили фактически верхушку Международной черкесской ассоциации. И с тех пор Международная черкесская ассоциация попала под контроль представителей властей Российской Федерации. Именно с 2000 года центр находится в Нальчике с того момента, как перехватили эту инициативу. То есть с 2000 года происходит уже упадок национального движения на Кавказе, и до 2006 года практически ничего такого существенного не происходило на Северном Кавказе. С 2007 года впервые в Нальчике 21 мая было организовано шествие по главной улице города Нальчик. С этого года уже с каждым годом число участников этого шествия увеличилось кратно, и уже в 2012-2013 годы это достигало многотысячная акция. Причем такие же акции уже проводились не только в Нальчике, а и в Черкесске, и в Майкопе, и в Стамбуле, ну, везде, где черкесы массово проживают. То есть это так совпало, что Олимпиаду провели именно на Красной Поляне ровно в 150 лет, когда была окончена русско-кавказская война на том же месте, где был проведен парад завоеванию Северо-Западного Кавказа. И это все продолжалось до 2019 года, то есть эти митинги 6-21 мая. То, кроме того, День флага очень широко отмечается по всему миру. Это 25 апреля. Число участников этих массовых акций увеличивалось до пандемии. Начальной причиной властями запрета этих массовых акций стала именно пандемия. А после этого уже началась война в Украине. Власти начали приводить это за причину, чтобы запрещать эти акции. Но уже люди не послушались. Несмотря на запреты, каждый год поменьше, но люди выходят массово сотнями в эти шествия, и пока не удается властям полностью закрыть эту акцию.
То есть, кроме сферы использования языка, что еще предлагали властям?
Вообще, с 2006 года были подняты много разных вопросов, проблем. И социальных, и культурных, и экономических. Это, например, проблема земельного вопроса в республике. Это проблема языка, проблема федерализма. То есть с каждым годом права республик урезаются. Например, в 90-е годы в Кабардино-Балкарии глава республики называлась президентом. Все инстанции, как-никак, проводились какие-то выборы. Естественно, что это не было достаточно прозрачно и честно, но выборы проходили, главу республики, президента республики люди выбирали. Но это все отменилось. Теперь глав этих республик не избираются, а назначаются сверху. Кроме того, все силовые структуры, МВД. А с каждым годом это все отнималось от республик полномочия и привязывали к центру. Такое же отношение и к использованию языка в государственных учреждениях. С каждым годом это все урезалось и практически уже не используют в государственных учреждениях. Например, мы, общественные организации, договорились в 2010-е годы писать обращение к властям именно на черкесском языке. Это вызывало всегда проблемы, потому что, когда мы приносили документы, они начинали отказываться принимать это, так как это будет вызывать сложности, им придется подключить переводчиков там и так далее. Вот такие вопросы постоянно создавались.
Если напомнить, в прошлом году из научных центров были отчислены ученые и гуманитарии. Как обстоят дела на сегодня вокруг уволенных ученых? Смогли ли они восстановиться? И первые увольнения были, кажется, в 18-19 годах.
Да, именно определенный круг черкесских ученых занимаются проблематикой черкесского языка, вообще национальных языков. И это, конечно, раздражает представителей властей. Не только это, вообще поднимание в научном кругу все эти проблемы касаемо самосознания народов, языка, культуры, все это остро воспринимается. Я сам учился в университете, когда мы писали дипломную работу, когда пишутся разные научные статьи, постоянно от руководителей отслеживается или рекомендуется, чтобы та научная работа, которая пишется, соответствовала курсу политики государства. Например, термин «геноцид черкесов», там, термин, что в русско-кавказской войне насильственно выселяли черкесов. Вот это все с каждым годом убирается из оборота. Те, которые выступают против этого, те, которые продолжают все-таки настаивать на правдивость, их уже ожидает давление. И, например, это было в 2020 году. Приходили в дом ученых этих и проводились обыски, забирали литературу, технику, компьютер, и самих ученых везли в отделение, допрашивали. То есть это все для ученого человека это очень сильное давление. Тем более там были и женщины, профессора, которым оказывали такое давление. Это еще является показателем для других. И другие тоже уже начинают задумываться. И когда это все происходит на протяжении много времени, это уже сильно влияет на науку, на правдивое изучение вообще науки. В 22-м году группа ученых уволили.
В 23-м году даже был уволен Мурат Хоконов. Из университета, только лишь потому, что он посетил Турцию. Якобы он не поставил известность. То есть увольнение продолжается буквально.
Да. А насчет профессора Мурата Хоконова, он известный ученый и высококвалифицированный, очень уважаемый. Он должен был даже в какое-то время стать ректором университета, участвовал в выборах, но так как он являлся наиболее независимым, его не одобрили и поставили другого человека.
Все, что происходит в жизни каждого, связано с правами и свободами.
Право на выбор, право на жизнь и здоровье, право на самовыражение и многое другое.
«Человек имеет право» – это подкаст, который ведем мы, судебные обозреватели «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова. Вместе мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей.
Почему он устроен именно так и что делать, чтобы отстоять свои права.
Присоединяйтесь к нам каждый вторник. Слушайте нас в привычном агрегаторе подкастов.
В студии «Радио Свобода» Майрбек Вачигаев и вместе с моим гостем, черкесским активистом, соучредителем и главой черкесской общественной организации «Хабзе» Мартином Качесока говорим об общих проблемах черкесского движения как в России, так и за рубежом. Уважаемый Мартин, После отъезда из России вы очень много ездите и встречаетесь в разных странах с деятелем черкесского движения. Вы довольны тем, что в каждой стране, где вы побывали, как функционируют черкесские организации?
Да, я сейчас нахожусь в Европе, но до того, как я сюда приехал, я 1,5 года жил в Турции, ездил по многим городам, встречался со многими черкесскими организациями. В Турции их достаточно много, около 250. Есть 3 федерации черкесских. Там есть не только черкесы, но и представители практически всех народов Кавказа. Например, Кавказская федерация, Черкесская федерация и Кавказский союз. Каждая из этих федераций, например, крупная федерация в Турции, это Кафет Кавказской федерации, туда входит, по крайней мере, до последнего времени входило 56 организаций, а в остальные от 15 до 20 организаций. Но кроме этого еще есть множество организаций, фондов, которые не входят в эти федерации. И можно сказать, они достаточно все активны в плане сохранения культуры, языка, в плане поддержки друг другу. Многие из них не затрагивают политических вопросов.
Если говорить о турецких черкесских организациях, зная, что они неоднородны по своим политическим пристрастиям, в чем все-таки самое главное различие? Что мешает им быть единой организацией?
В Турции черкесов очень много, и они живут не в одном месте. Они живут по всей Турции, практически в большинстве регионов Турции проживают черкесы и находятся черкесские села. В каждом регионе, в каждом крупном городе есть черкесская организация. Например, в Бурсе больше 10 черкесских организаций.
Почему 10, а не одна?
Да, действительно разные взгляды. Некоторые организации относятся к Кафеду, некоторые к Черкесскому федерацию, некоторые к Кавказскому союзу. И у них разные взгляды в том плане, что Кафед входит в МЧА, Международную Черкесскую ассоциацию, а Черкесская федерация не входит туда, и Кавказский союз тоже не входит в этот МЧА. МЧА полностью контролируется Россией. Остальные две федерации в оппозициях аргументируя тем, что Кафед контролируется Россией, и мы не хотим туда входить. Мы хотим сохранять свою независимость. То есть одна из противоречий является вот этот вопрос. В последнее время начали появляться новые организации в Турции, которые уже говорят за свободную Черкесию. Основное там противоречие – это влияние России, выход из-под влияния, оставаться независимым. А так, в плане идеологии, основная часть черкесов в черкесской диаспоре нет, кто бы не говорил о репатриации.
Я думаю, что Россия как раз этого боится. Она боится, что миллионы черкесов возвратятся. Но, насколько я понимаю, они хотят получить вот это историческое право на переселение. Оно неотъемлемое для всех, по-моему, я так понимаю.
Да, да, конечно. Тут действительно важно обозначить, что именно идет получение такого права, чтобы государство не противилось этому, а наоборот создавало условия, давало такую возможность. Поэтому... Да, действительно, речь идет об этом. И очень важно, что тут главной проблемой является, что такое же право не предоставляется. В этом и заключается основная проблема. С Донбасса многих людей переселяют именно в наши республики. Как будто по всей России нет других мест, куда можно было бы переселять, если даже нужно переселять. Поэтому, например, даже в последнее время с Палестины тоже привозят.
И получили гражданство недели спустя.
А я там на родине встречал людей, черкеса, который 11 лет живет на родине, учился в университете, знает русский язык и не мог получить гражданство. Вот такое отношение. С одной стороны, говорится так, что кто запрещает, вот несколько тысяч черкесов же смогли вернуться за 30 лет, почему остальные не могут? А я Могу сказать, что это как показатель делается, чтобы у них была возможность уже говорить о том, что нет запрета. Кроме того, эти черкесы, которые вернулись, большинство из них оказывает на них давление, чтобы через них повлиять на остальную часть диаспоры. В Турции я много раз встречал, что когда люди хотят выступать, выражать свое какое-то недовольство или требование, они всегда говорили: «С родины звонят те, которые вы там потише, потому что нас сейчас депортируют, если вы там что-то против скажете».
Представители черкесских национально-общественных объединений получили ответы на обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой упростить порядок предоставления гражданства адыгам, пострадавшим во время землетрясения в Турции в начале 2023 года. По действующему законодательству они являются соотечественниками россиян, так как их предки до депортации Российской империи в XIX веке проживали на территории Западного Кавказа. Однако Министерство иностранных дел Российской Федерации и другие российские ведомства указали на невозможность выдачи паспортов черкесам, а действующая более 20 лет программа репатриации фактически остается только на бумаге. Уважаемый Мартин,
Кайсери Хасе вышла из Объединенной Кавказской Федерации, КАФТА. Вы упомянули, почему она вышла, почему кто-то не согласен с КАФТА. Но главная причина все-таки в чем разлада? МЧА или есть еще что-то?
Одна из крупнейших неправительственных организаций черкесской диаспоры в Турции, Кайсери Хасе, заявила о своем выходе из Федерации Кавказских ассоциаций КАФТА. Согласно опубликованному на сайте организации заявлению, такое решение связано с тем, что они посчитали с аффилированностью руководства КАФТА с российскими властями. Представитель Кайсери Хасе разъяснил, что с начала вторжения России в Украину их требование оставаться антивоенной ассоциацией без поддержки какой-либо стороны администрация КАФТА определила как враждебность по отношению к России.
Кроме Кайсери Хасе оттуда вышли уже несколько организаций. До Кайсери Хасе вышли несколько организаций. Кроме организаций отдельные, много отдельных личностей тоже с протестом вышли. Больше говорят о Кайсери Хасе, потому что эта организация является самой крупной, действительно, в Турции, наверное, самой крупной, потому что рядом с Кайсери находится район Узуньяла называется на турецком. В этом районе проживают около 70 черкесских сел компактно. И там больше и лучше сохранилась язык, идентичность. И, например, ходишь по городу Кайсери, я там практически 2 месяца прожил, и там на улице встречаешь люди, которые разговаривают на черкесском языке, там черкесская атрибутика часто встречается, машины с черкесским флагом, кафе с черкесскими названиями, поэтому там наиболее это все видно и заметно.
Уважаемый Мартин, в чем вы лично видите главную проблему черкесских движений в Турции и на Западе?
Главная проблема в том, что о нашей проблеме в мире не знают или знают очень мало. В той же Турции не так по сравнению с тем населением, которое черкесы, которые там проживают, и частотой, о которой говорят про черкесов, они несоизмеримы. Поэтому главная задача, я считаю, должен быть именно освещение нашего вопроса, черкесского вопроса и создание новых площадок, где можно было бы обсуждать эту тему и между черкесскими организациями, сообществами и с другими народами, с другими представителями кавказских народов, представителями других государств, например, европейских государств, потому что этот вопрос до сих пор не решен и до сих пор затрагивает миллионы людей. Поэтому пока этот вопрос не вынесется наружу, пока на этот вопрос не обратят на мировом сообществе, этот вопрос невозможно разрешить, потому что этот вопрос не локальный, этот вопрос невозможно одним государством решить, потому что диаспора разбросана по многим странам мира, этот вопрос становится международным, который касается уже многих стран. И такую возможность пока не предоставляется и России, и Турции, и в Иордании. Видно, что нету такой возможности. И так как больше права человека, права больше демократические принципы больше соблюдаются в европейских странах, многие черкесы задумываются над тем, чтобы создать площадку именно в Европе для освещения черкесского вопроса. Многие говорят об этом.
Хорошая площадка у черкесов в Грузии. Есть ли какая-то перспектива дальше у них работать, чем... Ну, они уже сегодня активны, это понятно, но все-таки там мало черкесов как таковых. Именно вот этой организации, которая в Грузии, они могут как-то дальше развиваться, потому что скоро Грузия сама станет членом Европейского Союза, по всей вероятности, и тогда у черкесов, которые живут там, будет больше возможностей влиять и на европейские страны. То есть ли там сегодня база, которая может потом уже как-то развернуться и в Европе? Или надо опираться на тех, которые уже сегодня базируются в Европе?
Насчет Грузии, да, действительно, во-первых, нужно обозначить, что Грузия признала геноцид черкесского народа в 2011 году. И там создан Черкесский культурный центр, который активно занимается черкесским вопросом, проводит разные мероприятия, научные, культурные, которые выносят эту проблему. Кроме того, в Грузии, в Тбилиси находится очень важный архив, где находится много документов про Кавказ в общем и про черкесов, черкесскую проблематику. Да, действительно, в Грузии черкесов мало, во-первых, и Грузия слишком сейчас близка географически к России, и многие черкесы считаю, что там не так безопасно, чтобы остро поставить там черкесский вопрос. Поэтому этот вопрос не так рассматривается в черкесской среде. Поэтому нам нужна площадка, где это будет безопасно. Можно было стратегически выстраивать позицию.
В студии «Радио Свобода» Майрбек Вачигаев гостем очередной передачи был черкесский активист, соучредитель и глава черкесской общественной организации «Хабзе» Мартин Качесока. И мы говорили сегодня об общих проблемах черкесского движения как в России, так и за рубежом.